Вроде подкаст, 13-й выпуск, и это тот самый случай, когда, мне кажется, надо людям скорее объяснять, кто мы с тобой такие, чем что за человек сегодня у нас в гостях. Евгений Гришковец, друзья, я думаю, все должны поаплодировать здесь. Здесь полный зал, полный зал людей.
Сейчас замечательный гость. Какой-нибудь зритель сейчас смотрит и кричит: Евгений Гришковец. Как часто вы сталкиваетесь с таким моментом, когда люди видят вас и кричат: Евгений Гришковец! Можно сфотографироваться.
Нет, подождите, прям вот так было? Да.
Прям вот так?
Неадекватные какие-то люди были. Я одно время работал в спектакле «Попо» с Александром Цикало. А Цикало к тому моменту еще не уехал жить в Лос-Анджелес, и у него было много, его было на телевизоре. Тогда, конечно, я понимал, что человеку надо прятаться, потому что его от собак до пенсионеров все узнавали и делали приблизительно вот так же. И тыкали пальцем. Невозможная была жизнь. Нет, все-таки у меня люди, которые знают меня в лицо, это все-таки люди, которые ходят в театр или смотрят хотя бы театр. Ну, именно театр.
Культурно образованные
люди. Поскольку у меня нет никакого такой вот медийной регулярной истории с каким-нибудь телешоу, где бы меня бы знали просто в лицо какие-то люди, которые не читают книг или не ходят в театр. Ну, или не смотрят какое-то там специальное кино, в котором я не очень много снимался. Mm-hmm. Да, ну, как-то за 20 с лишним лет какое-то количество людей накопилось, которые знают. Ну, нормально.
Евгений Гришковец. Mm-hmm. Драматург, писатель, актер, режиссер.
Можно говорить только одно. Писатель и все.
Писатель.
Да, писатель.
Главная социальная роль, главная какая-то культурная роль в жизни, да?
Профессия, да, потому что режиссер, я не универсальный, я же не могу, я никогда не ставил Чехова, Гоголя, там, Шекспира, там, вот. Мольера, я не умею этого делать. Я могу ставить только те пьесы, которые сам написал. Я играю только то, что сам написал. Поэтому я писатель, который что-то еще исполняет на сцене.
Мы так или иначе, когда общаемся с творческими личностями, мы приходим в тот или иной момент к рассуждению о том, что первостепенно-то в творчестве что? Талант?
Или
работоспособность? Да?
Ну, есть разные формулы на тему таланта, что талант – это там 99% упорства и труда и 1% одаренности, ну, врожденного, да? А есть, наоборот, что талант – это богом данная искра такая.
Ну, говорят, что всех можно научить петь, да? Вот, чтобы,
в том или ином плане,
Ну, зайца тоже можно научить играть на барабане и курить, правильно? Ну и зачем это делать? Талант – это какая-то особая способность, возможность человека. И при этом это большая ответственность. Ну, перед этим талантом, чтобы он был реализован. У тебя есть талант, условно говоря, писать книги. А это вообще этим денег-то не заработаешь. А ты хочешь заработать денег и идешь в совсем другую сферу. В сущности, предаешь свой талант. А заниматься литературой факультативно, как хобби, не получится. Это должен быть образ жизни. Значит, есть определенные... Да не, правда.
Я просто сам внутри размышляю и соглашаюсь. Да.
Здесь писателям так, что, ну, видите, ведь... Ни один олигарх или даже просто богатый человек не написал ни одной книги. При этом среди них есть люди, глубокие знатоки литературы. Ну, просто в этом случае человек не может быть мотивирован на написание книги. Это трудоемко, долго, чревато тем, что книга будет неуспешная, и вдруг этому успешному богатому человеку скажут, что он... То есть вдруг он превращается из успешного бизнесмена в бездарного писателя. Или неуспешного писателя. Ну, так говорю, здесь... Это такая... Я не понимаю, что такое талант. Угу. Признаться, я не понимаю, что это такое. Потому что я знаю так много людей, которые... Россия, матушка, этим особенно грешит. Ну, теми людьми, которые, ну, уж совсем не на своем месте находятся. Вот настолько бездарны они ровно в том деле, в чем они занимаются. Вот. Я здесь скажу такое. Ну, то есть, если бы мне сказали... Ну, вот, знаешь что? Ну, ты же много раз бывал у стоматолога. Ну, да, я к своим 54 годам бывал у стоматолога много раз. Мне часто лечили зубы. Я, в общем, знаю, как там... Ну, давай, полечи кому-то зуб. Ну, вы что? Это же чревато. Это же нужно иметь, ну, как минимум, знание анатомии, диплом, право на это. А какой-то человек вот может... Да, а что? Почему? Я давайте попробуем. Ну, если я во всем талантлив.
К тому же у меня 2 миллиона подписчиков в Инстаграм, да, и сейчас они в прямом эфире увидят, как я вырываю зуб.
Сравнение, Евгений Валерьевич, вы такие проводите, и я вот вспоминаю свое детство и ту самую программу на СТС. Вот так все и выглядело. Просто сравнение аккуратненькое. Я понимаю, что сейчас, наверное, действительно Евгений Гришковец. Какое-то время я не понимал этого, если вы не заметили.
А, это вы вспоминаете ту самую передачу, программку мою?
Я не помню, как настроение, да?
Настроение с Евгением Гришковцом, это было, да, это было 260 коротких монологов.
По 2-3 минуты, да?
Какие 2-3 минуты? 1 минута 10 секунд.
Хронометраж.
Да. 1 минута 10 секунд. И дольше это не могло быть, потому что сначала это хотели сделать, чтобы на этом шел прогноз погоды, бегущей строкой хотя бы. Но вот это вот бюро погоды, которое заработает большие деньги, они отказались от такого персонажа. И это сделали вот такую программу «Не прижей хабыль и хвост». Просто ее запускали перед выходами тогда хитовых сериалов. Были тогда какие-то сериалы там по СТС шли.
А те сериалы не помню, а программу помню.
Ну вот это же талант сделать.
А кто-то программу не помнит, сериалы помнит. Так что здесь в этом вся и прелесть. Но я понял, что больше никогда. Больше никогда с телевидением. Но у меня есть опыт. Поэтому я могу рассуждать на тему телевидения, потому что я в этом участвовал, я работал. Почему? Ну потому что это надо делать регулярно. Это нужно писать каждый день. Хочется, не хочешь, а это вот такая регулярная работа. Эти выпуски должны были идти ежедневно, кроме выходных. Mm. Ну вот, это, ну, кстати, написать 260 монологов. Я уже не знал, откуда...
Но это не сильно про творчество, да, получается?
В этом было изначально творчество, потом творчество улетучилось. Потом это было уже производство. Вот, и мне было тяжело очень, я уже не мог. Я не знал, откуда черпать темы. Мы уже давали задания всем операторам, всем административной части этой программы, приносите темы, просто вот темы, затравки какие-то. Они приносили... Вот все подряд. Я из этого выбирал и что-то делал. Да, это очень было невыносимо. Я уже мечтал поскорее, чтобы это закончилось. И как раз-таки на следующий год предложили хороший контракт с серьезными деньгами и как раз хотели сделать этот прогноз погоды, потому что у этого появилась своя аудитория. За год появились какие-то люди, которые хотели бы это смотреть. Сказали, нет, ни в коем случае, никогда, ни за что. Я не буду этого делать.
То есть, ну, такие лаконичные истории, это же и списаться можно, и вообще потом никогда за ручку и за блокнот не сесть.
Это перешло в принципиальный момент? Ну, вот вы говорите, телевидение никогда.
Да, да, да.
Поэтому вы на Ютьюбе.
Да. Я просто думаю, ну вот есть же эта поговорка «никогда не говори никогда».
Да кто его знает, никто не знает. Загадывать не нужно. В любом случае, вот мы говорим о таланте, да, о уникальном каком-то пути. Повторить такой путь, как, допустим, у Евгения Гришковца, сложно и навряд ли возможно. Как маленькому мальчику, который вот буквально заканчивает школу, который чувствует стремление к театру, да, он хочет поступить.
Нет, я не хотел такого поступить.
Нет, я имею в виду, вот ему в данный момент сейчас...
Вот, мальчику, да.
Как ему объяснить? Ну, ему все говорят, что да, ты прикольный, ты на сцене хорошо держишься, у тебя есть какая-то энергетика, обаяние. Что из этого выйдет дальше? Да, вот он поступает, и, может быть, он станет каким-нибудь обычным средним артистом.
Я категорически противник высшего образования, вот такого вот...
Как театрального.
Театрального, кинематографического. Хореографическое и музыкальное здесь дети должны заниматься с очень раннего возраста, чтобы стать профессиональными танцорами или музыкантами хорошими. Поэтому это вот такое, это еще с самого детства. А вот режиссерские, актерские профессии, образование. Я считаю, что это должно быть обязательно только вторым высшим. Ну, тут не достучаться до них, они так и будут. Да, вот так вот, вот смотрите, что с этим происходит. Да, вот парень или девочка артистичный, танцует пластично, поет, еще поет, да, вот, рассказывает стихи, и все им говорят, ты настоящий артист, или ты артистка. Вот поступает он в какой-то институт культуры, или какой-то провинциальный, или даже не провинциальный вуз, и все, он другое образование уже не получит, не успеет этого получить. А сколько мы видим, ну, я езжу по стране, вот мы видим следующее. Вечер, ресторан, выходит девочка или мальчик, становится за синтезатор, у нее флешечка, чик, подключилась там, и да, вот у нее набор фонограмм, и она поет все вот эти вот каверы, которые мы так и знаем. От Стинга до, значит, Валерии. Вот. И своей песни, разумеется, она не поет, даже если у нее такая песня есть. Mm-hmm. То есть она может петь разными глазами, своего нету. Как это было? Да, точно так же. Девочка, да, у нас там Аленочка или наш там Димочка, у нас прирожденный артист. Вот. Этот талант, возможность, способность, вот это наличие голоса и слуха привели человека в провинциальный кабак. И так лабухом она и будет, или он и будет. На похоронах и свадьбах, понимаете? Что, это хорошая история, что ли? Нет. Своего репертуара не будет никому от этого человека, его песни не нужны, или ее песни не нужны. Ее реальный голос, ее тембр никому не нужен. Чтобы пела похоже, там, ну вот, вот потом подрабатывает в караоке, потом еще что-то. Ну вот такой вот. И в лучшем случае там может сделать какую-то карьеру, уехать в Сочи, потому что там ресторанов побольше.
И денег побольше, конечно.
Ну просто чуть-чуть больше... Все, а не было бы вот этого, вот не было бы вот этого голоса, того самого, который определил ее, может быть, стала бы
инженером, врачом, потрясающим,
инженером,
да.
Может быть, открыла бы свое какое-то дело, может быть, стала бы заметным политиком, мало ли что. А вот это вывело ее в кабак на эстраду. Вот талант тоже, тот, который является гибельным.
Так подождите, какой путь-то тогда должен быть у творческого человека? Сначала обеспечить себе какую-то такую профессию, которая никак не зависит от того, что там потом сложится. Ну, просто там, условно, техническое, да, так называем. И потом, если уж очень сильно хочется, пробовать себя
в режиссуре или в актерском мастерстве.
Да, даже не обязательно профессию. Образование – это не всегда профессия. Человек, который закончил физический факультет, или химический, или математический, он что, математик? Кто такой математик? Учитель математики? Нет, это классическое образование, это университетское. Ну, хотя бы там сейчас вот 4 курса, или как раньше было 3, незаконченные высшие. Это склад, это склад ума. Это человек научился учиться. У него есть системное образование. Есть же люди очень информированные, которые беспрерывно читают всякую херню в интернете, и они очень информированные, но при этом они не образованные. А есть люди очень образованные, прекрасно образованные, но при этом они не информированные. Им не нужно постоянно следить. Они просто не знают даже, что в мире происходит. Они узкие специалисты в какой-то сфере. И вот у них есть такой вот очень... Но люди, у которых есть вот такое вот классическое образование, они легко, они научились учиться, они легко обучаемы всему. Потом к 21 году, или 22 годам, когда человек заканчивает университет, классическое образование, потому что, конечно, образование гостиничный бизнес не является образованием. Это, ну, что это? Вот это действительно профессия, навык. Ну, человек получил, и потом ему еще преподавали в России гостиничный бизнес те люди, которые ни разу никогда в гостинице не работали и не жили. Вот. Ну, здесь вообще чушь собачья какая-то. Вот. Но человек за это время, обучаясь, понимает, что это то образование, которое он получает, на которое заставили пойти родители, или он сам ошибся, что оно ошибочно, что он действительно хочет быть режиссером.
Но тогда ему нужно учиться на режиссера? Или ему нужно попытаться стать режиссером?
В общем, учиться, конечно, нужно. Я такой профессией не обладаю. Я не умею, например, писать сценарии. Это наука. Писать киносценарии – это отдельная профессия. Это не писательство. Я знаю, как пишется книга. Как пишется роман, повесть, эссе.
Пьеса.
Разумеется. Поскольку у меня соответствующее образование. Я филолог, литературовед. Я знаю анатомию книги. А как пишется сценарий, не знаю. Я никогда не писал сценарий. Так что вот от начала до конца.
Это я вот тебе так взглядом напоминаю, что Вова поллета меня заставляет написать киносценарий. Говорит, ну ты же знаешь законы композиции. Я говорю, ну я не знаю, как писать киносценарий.
Законы композиции, да, ты знаешь, но это законы композиции универсальны. Но просто само по себе оформление даже сценария.
Да.
Да, вот, вот это отдельная говорит. Наука.
Нет, но я про то, что если очень сильно захотеть, это же, ну, есть какие-то... Можно в космос литература посмотреть. Какая-то очень хорошая. Если просто этим заняться, можно попробовать. А что из этого выйдет, это
да,
уже отдельный
разговор. Мы так аккуратно подходили к этой теме, что в какой-то момент мне немножко... Я заволновался, неужели вы сейчас скажете, что не нужно получать профессию режиссера?
Нет.
Что образование не нужно. Я так заволновался немножко.
Режиссура – это профессия. Ну, это такая профессия, конечно... Во многом это шарлатанство такое. Но и шарлатанов в этой профессии очень много. Но, тем не менее, да, тут есть чему поучиться.
Но просто мы сейчас...
Ну, кинорежиссуре точно. Я говорю, ну, смотрите, КВН создал, ну, так, пустил щупальца во все направления. Из КВН вышли все наши основные первого поколения Comedy Club, да. И наши стендаперы первого, второго, третьего поколения. Они ушли все, ребята ушли на телеканалы.
Продюсирование.
Продюсирование и прочее. Продюсирование, написание сценариев. И как бы у них был такой, ну а что, зачем мне учиться? Я попал в КВН, мне не надо учиться, мне не надо быть актером, я все попробовал, я сделаю. Ну и, пожалуй, как любое изучение подтверждает правило, я полагаю, что кроме Семена Слепакова никто ничего, никаких результатов в продюсировании и написании сценариев и неком вот таком ключе не добился, не смог. Никто из этих актеров из КВН не стал хоть сколько-нибудь приличным актером. Галустян не универсальный актер. Он прекрасный комедийный такой персонаж.
Есть пример. Я перебью вас, извините. Андрей Бурковский.
Послушайте, он закончил школу студентов.
Да.
Здесь, перестаньте. Здесь я как раз хотел подвести, но это как раз не исключение. Андрей Бурковский, как такой благородный человек и из уже реализованных звезд телевизионных и шоу, он пошел с первого курса с теми людьми, которые намного его младше, учиться на очное отделение школы-студии МХАТ. И стал академическим актером академического театра. Ну да, так а кто на это решился?
Mm-hmm.
Ну и вот посмотрите там Светлакова в фильме «Камень». И что это?
Камень.
Да.
Это камень.
Просто сам факт существования фильма.
Да, невежество. В этой профессии иногда, вот, то, когда люди полагают, что тот самый талант, какие-то способности и подтвержденное этим восхищение какой-то аудитории, можно перенести куда угодно. Не получится ничего, не выйдет.
То есть рецепта как такового, ну, грубо, наверное, называть рецептом это, да, дело, когда есть талант, есть, ну, допустим, автор пишет музыку, пишет песни, и как вот ему, и надо ли ему становиться более популярным, более...
Ну, если он хочет становиться популярным...
Как же это сделать?
Ну, то есть сейчас больше говорим про пути, наверное. Угу.
Формулы, наверное, не найти. У каждого индивидуальный путь.
Кто-то берет и учится. Мне очень нравится тезис, что учиться надо. Это мне просто удовлетворение приносит невероятное.
Подожди, да, музыка та самая... Мы знаем, я знаю лично людей, у которых даже музыкальную школу не заканчивали, и они пишут песни, потому что из них мелодия изливается очень, например, свободно. Он пишет мелодию. Это же таинство написать мелодию, песню.
Да.
А есть люди, которые закончили консерваторию, они прекрасные инструменталисты, и он ничего не может написать совсем. В нем нет этого.
Ну, это, к слову, о ремесле и творчестве.
В целом?
Нет. Нет, не об этом. Ну, просто не способен, и все. Вот человек, который сидит, играет третью скрипку в симфоническом оркестре, играет выдающуюся музыку, какой-нибудь Малера, да? Он в этот момент занимается творчеством или нет? Хотя он 10 раз играет эту симфонию. Трудно сказать, да? Это что это такое? Ну, мушка укусила.
Сибирь.
Да, нет, это не в этом дело. Просто кто-то вот к этому способен, кто-то нет. Кто-то еще совпадает со своим временем. Кто-то нет. Вот был фильм, который просто очень сильно активно обсуждался. Помните, был фильм «Yesterday»?
Да.
Да. И все говорят, ой, какой прекрасный фильм. Я говорю, глупее этого фильма нет вообще, ничего не снимали. Вы что, дураки, что ли? Ну, если кто-то не помнит, там история про то, как во всем мире все забыли Битлз, он исчез. Как будто его не было в истории человечества. И только один какой-то там парень, индус, он запомнил песни Битлз. Фильм был бы прекрасен, если бы вот так, вот все то, что там в замысле было, и этот парень запомнил песни Битлз, он бы их играл бы другим людям. Они говорят, что ты за херню играешь, что это за говно? Да пошло на жопу. Это что, потому что для Битлз, только Битлз могли их исполнить, только Битлз. И в это время, чтобы стать вот той самой невероятной, любимой такой вот музыкой, которая лежит в основе жизни тех людей, которые слушают и любят музыку. Когда ты сидишь в каком-нибудь кафе или где-то еще там на веранде и пьешь какой-нибудь прохладный напиток, а из динамиков играет очередная кавер-версия, ты понимаешь, вот слушаешь вот эту кавер, понимаешь, что если бы в этом виде эта песня вышла бы изначально, там, Нирваны, никогда бы она не прозвучала. И сейчас бы она ни за что. Мы всегда помним исходник. И тот индус, который поет эти песни Битлз, ну, его же слушать-то невозможно. И вот так должно было, потому что это и был бы настоящий сценарий, если бы так бы произошло. Если бы парень начал бы петь вот эту песню «Yesterday» под гитару. А что это за фигня?
Ну, мне кажется, это еще вот искусство и entertainment, про что, собственно, многие выходцы из Comedy Club сами говорят, что они как бы и не пытаются... Мы снимаем кино, потому что мы вот сейчас можем снять кино. Мы так проводим время.
Потому что нам доверили, у нас есть бюджет, да, и так далее. Поэтому...
Ну, они так... Я, может быть, сейчас грубо выражусь, да, но они так прикалываются. Вот, ну, потому что иначе объяснить, зачем снят набор новелл «Зомбоящик» нельзя. Если кто-то действительно сел, писал сценарий и думал, мы сейчас сделаем и перевернем культуру, то это, ну, была глупейшая ошибка, конечно.
Ну, и в музыкальном плане силу продюсирования это тоже нельзя исключать. То есть есть талантливый певец, да, в него вкладывают огромные деньги для того, чтобы о нем узнали. А есть другой талантливый певец, который пишет подобные очень хорошие песни, и о нем просто никто не знает.
Ну, в России на данный момент вообще как институт продюсерства, как мы представляем себе его, в лучших образцах зарубежных, вообще отсутствует.
В России?
В России, да. Ну, практически отсутствует, да.
Так, вот, нужно чуть-чуть пояснить. А как мы должны его представлять?
Ну, они ищут музыкальные материалы в виде человека. Берут его и с ним что-то делают.
Ну, образ какой-то создают. Да,
ну, там, что-то бэкграунд. Такое, да. Какая? Без разницы же кто. Они берут людей, способных петь и подходящих по внешности. А человек, который является самостоятельным, уже готовым художником, в смысле автором, исполнителем с какой-то идеей, ему крайне сложно. И продюсеры в данном случае не хотят, или не верят, или сомневаются, или уже... Ну, они будут либо с ним что-то делать, но создавать ему условия для того, чтобы он реализовался, как он сам может реализоваться, не будут, не хотят. Полагаю, что они в этом гораздо более компетентны, чем тот самый человек. И не доверяя никому. Ни исполнителю, ни автору, ни зрителям, слушателям. Там все-таки такие продюсеры есть. Поэтому, конечно, мы и видим такое большое количество самых разнообразных исполнителей. условно говоря, Билли Айлиш в России была бы невозможна.
Билли Айлиш, ну, такой образ подростка, достаточно радикального.
Ну, она сама...
Честная.
Она сама все сделала. Она придумала свой саунд, она сделала свою музыку, понимаете? Остальное было уже... те самые люди, которые занимаются теперь уже... Она теперь часть огромного шоу-бизнеса и огромный дорогостоящий проект. Они же не стали ей объяснять, что вот так вот не будет, не должно звучать. Мне не нравится Билли Айлиш. Я просто это пример очень яркой индивидуальности, когда зазвучало так, как раньше не звучало. И никто не побоялся этим заниматься, вкладывать в это деньги.
И в любом случае побеждает всегда самобытность. Когда есть уникальность и самобытность...
Не всегда побеждает.
Я вот только
это
хотел...
что-то новое.
Только хотел зайти в эту степь.
Давай.
Вы самая медийная личность из здесь присутствующих, это 100%. В нашей стране по-другому вообще... Ну вот может ли... Каков процент, я не знаю, как это еще объяснить. Может ли вот просто человек, тот самый художник, который действительно создает без вот этой машины продюсирования, пиара, маркетинга состояться вот сейчас, в текущее время?
Может, да, как же, разумеется. Но как, я не знаю.
Ну, например, какой-нибудь...
Очень жаль.
Если рассмотреть, допустим, видеоблогинг какой-нибудь, и есть какой-нибудь парень, который делает контент, этот контент...
Ну и то, учитывая количество сейчас производимого и тиражируемого, и продвигаемого контента, ну что-то должно все равно случиться такое, какое-то я даже не знаю как. Я не представляю себе.
Ну, то есть сейчас такое время, когда реально каждый может написать музыку, каждый может поработать на телевизоре, да, как говорят. То есть, ну, там 10 лет назад такого не было. А сейчас доступность есть ко всему. Есть камера, ты берешь и снимаешь видеоблог. И выкладываешь это. Кто-то хочет, и смотрит, не смотрит.
Вопрос в том, какой ты выкладываешь видеоблог. Наверное, и книгу раньше мог любой сесть и написать.
Ну вот понимаешь, вот наверняка знаете LJ.
Да.
Вот, там 10-8 лет назад это был обычный парень из Новосибирска, который писал музыку, ну, тяжело назвать, ну, рэп писал, да, такой подъездный очень для пацанчиков, для пацанов. И его никто не знал, его слушали там 200-500 человек, например. А сейчас, да, работа продюсеров налицо, результат, образ вызывающий, татуировки,
косички. Нет, таких-то примеров я тебе много могу привести. Надо обратный какой-то найти пример. Когда вот был человек, талант, и случился сам по себе и тоже талант. Где он? Вот мне что-то так
Ну, вот из актеров можно смотреть куда-нибудь. А из певцов, из музыкантов, ну, тяжело найти.
Ну, да, актеры это... актеры это системные люди. Они все равно поступают в какие-то театральные, кинематографические вузы. В процессе обучения они активно участвуют в каких-то кастингах и прочем. Их педагоги, многие практикующие режиссеры, за этими людьми этим интересуются, все время ищут новые лица, все время, ну и вот каким-то образом они попадают на экран. Кто-то очень рано, еще в студенческое время, кто-то позже, кто-то выстреливает уже в зрелом возрасте. Ну, тот же самый Женя Сытый, который здесь...
Только что хотел привести пример.
Я его притащил из команды КВН в театр Ложа. Собственно, актерскому мастерству я его обучал. Но он невероятно талантливый человек. Потому что здесь сидел, и их увидел, этот вот театр увидел Боря Хлебников, пригласил его в одно кино, второе, третье, четвертое. Сейчас у него несколько главных ролей. Но это к нему пришло это после 40? После 40 лет?
Многие артисты к 40 годам бы уже, наверное, отчаялись.
Или отчалили.
Или отчалили. А тут, ну, опять же, дело случая.
Да, я вышел на профессиональную сцену. У меня успех вот такой вот случился в 33 года.
То есть у меня еще 3 года где-то в запасе.
У всех сколько, неизвестно сколько у нас, с чего в запасе.
Так быстренько сравнился с Евгением Гришковцом.
Да, в 33 года я получил эти золотые маски и стал известен. Сначала в узких кругах, потом все шире. Ну, все-таки в театральной среде в большей степени. Как это? Сказать, что я проснулся знаменитым в один день, так тоже же не было. Было много стараний, было 10 лет работы здесь, в Кемерово. Был в 85-м году еще студия «Пантомимы». Вот длинная история, постепенная, накопил. Как смогло бы это сейчас произойти? Я не знаю. Могло бы, не знаю. Я точно знаю, что если человек что-то делает яркое еще, ну, по-настоящему талантливое, это не может остаться незамеченным. Так или иначе. Другое дело, что любой талант нужно обеспечить приличным поведением. Ну, надо быть просто приличным человеком, по возможности симпатичным, и какую-то цель преследуешь.
Я думаю, на этой ноте можно заканчивать.
Евгений Валерьевич, да. Если не сложно, вот ручка. Товарищ очень сильно попросил, чтобы вы расписались.
Это совсем свежая книга.
Да, вот только что распакованная.
Совсем свежайшая, да. Здесь сборник, на данный момент самый полный сборник моих пьес. И здесь есть пьеса «Между делом», которая, премьера которой выйдет...
2-3 июля.
2-3 июля.
Да. Она будет только в Кемерово? Или...
Нет, она, этот спектакль я выпустил, уже выпустил.
В Театре Пушкина?
В театре имени Пушкина в Москве. Так сказать, потренировался там.
В Москве потренировался, приехал в Кемерово.
Я рад, что руководство театра решило этот спектакль ставить. Это довольно жесткая пьеса. И она такая самая настоящая социальная драма, трагедия, чего угодно можно сказать. Ну, совсем современная, совсем свежая. Я рад, что кемеровчане, земляки мои дорогие, смогут увидеть этот совсем свежий спектакль. И труппа нашего театра обладает ресурсом актерским, чтобы этот спектакль выглядел не так, что вот вот в Москве настоящий, а здесь как бы игрушечный. Нет, это вполне полноценный спектакль. И хотя сама история действия пьесы происходит в Москве, но я не ощущаю эту историю сугубо московской. Мне даже кажется, что в провинции у нас это здесь прозвучит острее, ярче и даже болезненнее. Кому писать?
А, Антону, да? Антону.
Да, но пока возникло свободное время, я лишь хотел напомнить вам, что можно подписаться на канал, поставить колокольчик и так далее, и тому подобное. Евгений Валерьевич, спасибо большое за время уделенное. Вот самое дорогое у нас в жизни, да, есть это время. Вы его нам уделили, это очень приятно. Мы со всеми...
Да. Ну да, ребят. Еще спасибо, что позвали. Да. Если человек ходит в детский сад...
Я не ходил, кстати, вот, наверное, в этом
проблеме. Это очень заметно.
Правда, да? Но я социализирован.
Не знаю.
Подождите, как вы поняли, что я не ходил? Как это заметно?
Потому что я понял, что вы не реагируете на вот детские стишки и анекдоты из детства вот эти. Вы просто не знаете, что это такое.
Ну, я же там во дворе бегал, в прятки играл, в казаки-разбойники, у нас же тоже были.
Я ходил, но я что-то вообще не помню. Ничего. На то есть определенная причина.
У меня есть альтернативная версия фильма «Yesterday». Мир просыпается однажды, и никто в мире не знает песню Ольги Бузовой. И одна девочка говорит, начинает петь ее песни, ее просто потом выгоняют из страны. Все. Навсегда.
Все равно бездарность всегда найдется. Оценка время, а самое главное, забвение придет. И никто всерьез, не вспомнит всерьез, а только как курьез сможет вспомнить тех людей, которых мы сейчас называли. Не хочу просто произносить больше.
М и Б. И так далее.
Да, наверное. Все равно много хорошего. Кроме футбола, в России много хорошего.
По горячим следам. Досталось немножко.
Так, и еще сейчас на час у нас выпуск. Потому что футбол, это да.
Вроде подкаст, ребят. Смотрите, пожалуйста.